Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. Сирийские власти заявили о возможности применения химического оружия. В Ираке сегодня при взрывах погибли более 100 человек. В США проходит международная конференция по борьбе со СПИДом. В Ираке в понедельник, по последним данным, 111 человек погибли в результате 28 нападений в 19 городах. Не менее 235 человек были ранены. Этот день стал самым кровавым в Ираке за последние 2.5 года. Нападения были резко осуждены Организацией Объединенных Наций и соседним Ираном. Обстрелы и взрывы произошли в небольших городах к северу от Багдада и в самой иракской столице. Власти возлагают ответственность за произошедшее на Аль-Каиду, которая в воскресенье выступила с угрозой новых нападений в Ираке. Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии Джихад Макдиси на следующий день после того, как в администрации США пообещали привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, который попытается применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта в стране. Джихад Макдиси также отверг предложение Лиги арабских государств о безопасном выезде из Сирии президента Башара Асада и членов его семьи, в случае, если Асад согласится уйти в отставку. Об инициативе Лиги арабских государств стало известно после встречи министров иностранных дел организации, совещавшихся в Дохе. Сирийские власти утверждают, что ситуация в Дамаске, где больше недели продолжаются бои между отрядами повстанцев и военными, удастся нормализовать в течение нескольких дней. Оппозиционеры же, напротив, заявляют, что находятся на пороге победы. Евросоюз ужесточает эмбарго на поставки оружия в Сирию. В частности, усиливается контроль за морским и воздушным транспортом, перевозящим грузы в эту страну. В американском городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу произошло массовое убийство, тысячи людей собрались в воскресенье вечером на церемонию памяти погибших. В ней принял участие президент США Барак Обама. До этого он посетил больницу, где находятся раненые в результате трагедии, встретился с родственниками погибших и пострадавших. Вот что сказал американский президент.
Я пытался заверить их, что хотя тому, кто совершил это злодеяние, за последние дни было уделено много внимания, в скором времени это внимание пойдет на спад. И после того, как он испытает на себе всю силу нашей правовой системы, в памяти останутся только добрые люди, которых затронула эта трагедия.
Сказал Барак Обама. 12 человек погибли и 58 были ранены в ночь на пятницу, когда житель Авроры, 24-летний Джеймс Холмс, открыл огонь в кинотеатре. Холмс был арестован.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье Ногинский суд выдал санкцию на арест на 2 месяца москвичке Екатерины Заул, которая обвиняется в том, что на своей машине сбила насмерть 5 человек. Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты об избрании Заул меры пресечения в виде домашнего ареста или залога в 400 тысяч рублей. Вечером 21 июля на Горьковском шоссе у города Старая Купавна внедорожник на высокой скорости сбил 7 человек, которые шли по обочине к остановке общественного транспорта. 5 из них скончались. Машиной управляла 24-летняя москвичка, которая призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело о жестоком убийстве 12 человек, в том числе детей, в кубанской станице Кущевской в ноябре 2010 года передано в суд. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
6 участникам этой преступной группы предъявлены обвинения в участии в банде, в убийствах, покушениях на убийствах, разбойных нападениях, незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, изнасилованиях, незаконном хранении оружия. Все обвиняемые причастны к убийству семьи фермера Аметова в столице Кущевской.
Сказал Маркин, лидеру преступной группировки Сергею Цапку инкриминируется в частности, соучастие в 18 убийствах. Материалы дела составили 477 томов. Еще три участника банды Цапка уже осуждены. Двое из них приговорены к 20 годам лишения свободы, еще один проведет в заключении 12 лет. С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки к закону о рекламе, запрещающие рекламировать алкогольную продукцию, в частности пиво, в печатных средствах массовой информации и в интернете. Для печатных средств массовой информации предусмотрен переходный период до 1 января будущего года, с учетом уже заключенных договоров производителей алкоголя с печатными изданиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
К алкогольной продукции пиво приравняли с 1 июля. Реклама пива теперь считается рекламой алкоголя. С 23 июля полностью утрачивает силу соответствующая статья закона о рекламе, не ограничивающая рекламу пива. Теперь нарушители будут штрафоваться по административному кодексу. Штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Рекламировать пиво, как и другой алкоголь, пока можно в печатных СМИ и в интернете, но и там с Нового года ожидается запрет. Законопроект одобрен Советом Федерации, уже подписан президентом. А накануне рекламщики от лица нескольких ассоциаций и гильдий уже обращались с письмом к Владимиру Путину, в котором оценивали потери рекламного рынка цифрой в 500 миллионов долларов, почти четверть от общей прибыли компании. Они просили президента наложить вето на законопроект. Запрет рекламы вредных привычек эксперты и граждане оценивают положительно. Закон о пиве, вступивший в силу с 1 июля, запрещает также продажу пива в ларьках на остановках общественного транспорта и в местах большого скопления людей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда можно прочесть и прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Летний фильм Уэса Андерсона. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фальшивое искусство. Гость «Американского часа», эксперт по художественным подделкам Борис Зельберглейт. Нью-Йоркский альманах. «Жар птица» Ратманского. Поэтика некролога. Санкт-Петербургская консерватория в США. Прокофьев. В летнем кино, куда пол Америки отправилась спасаться от жуткой жары, отличился сугубо летний фильм одного из самых оригинальных режиссеров страны. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Любопытно, что два летних фильма, которые в этом году идут в кинотеатрах в Америке, посвящены двум крайним возрастным группам. Один фильм, о котором мы совсем недавно с вами говорили, о пенсионерах, англичанах. И другой фильм о детях. Совсем детский, по-настоящему детский фильм. Это новая картина Уэса Андерсона «Королевство полной луны». Фильм о детской любви. В первом же кадре Уэсу Андерсону удается погрузить зрителя, нас с вами, в его собственное детство. Детство как настоящее, так и придуманное собственное детство. То детство, которое каждый себе воображает для того, чтобы отгородиться, отделиться от взрослого мира.
Dear Sushi, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes.
Камера панорамирует по дому героини фильма, но игра с масштабом сделана так, что зрителю кажется, что это не дом на самом деле, а декорация кукольного домика в фильме. И в этой декорации, не настоящей, где должны быть игрушечные дети, игрушечные автомобили, игрушечные плюшевые игрушки, сидят три маленьких мальчика, три крошечных брата-близнеца, приблизительно лет 4. И они слушают концерт Бриттона с комментариев на маленьком переносном пластмассовом проигрывателе такого, знаете, густо перенасыщенного цвета, точная примета 70-х годов. То есть мне было сразу ужасно смешно. Так начинается фильм. Фильм – это главная, основная детская фантазия, если вам 13-14 лет, и вы влюблены в девочку. Я вам напомню, какая главная детская фантазия 13-14 лет. Что вы и ваша возлюбленная девочка окажутся одни в мире, желательно на необитаемом острове. И вот именно эту историю рассказывает Уэс Андерсон о мальчике Сэме и девочке Сузи. Для удобства и одновременно с этим такое стечение обстоятельств, Сэм уже живет на острове, как бойскаут в отряде номер 55. Под руководством предводителя бойскаутов, которого играет Эдвард Нортон. Вообще, у Уэса Андерсона всегда маленькие и даже совсем уже второстепенные роли играют замечательные актеры. И это говорит не только о его удачном выборе звезд, но о том, что звезды любят сниматься Уэс Андерсон. Им нравится принимать участие в этих очаровательных детских шутливых затеях. На том же самом острове, где Сэм работает бойскаутом под руководством Эдварда Нортона, живет и девочка Сузи. Она живет в странном доме со странными этими тремя братиками, которые служат концерта Бриттона, и странными родителями, отцом Биллом, которого играет Билл Мюррей, уже совершенно понятно, что это будет странный человек, и не менее странной мамой, которую играет Фрэнсис Макдорманд. Вы помните ее по главной роли в фильме «Фарго». За эту роль она получила, кстати, Оскар. Ее странная мама ходит по дому с громкоговорителем и кричит в этот громкоговоритель, призывая детей к завтраку. Еще на этом острове живет одинокий полицейский, тоже странный одинокий человек, его играет Брюс Уиллис. И не менее странный рассказчик, который рассказывает всю эту историю нам на манер литературы 19 века. Его играет Балабан. Итак, Сэм и Сузи, естественно, бегут. Бегут из лагеря бойскаута, бегут из дома для того, чтобы вместе разбить лагерь и жить в палатке, или, читай по-нашему, жить в шалаше.
That's a loaded question.
Сложность ситуации Сэма заключается в том, что его разыскивают очень многие. Для такого маленького бойскаута очень многие. Его ищут друзья, приятели, которые стали предателями бойскауты под руководством Эдварда Нортона. Его ищет полицейский острова, которого играет Брюс Уиллис. Его ищут родители Сузи. Его ищет сотрудник социальной службы. Сэм сирота, и от него отказались только что его приемные родители. Таким образом, он принадлежит социальной службе. Агента социальной службы, представителя социальной службы играет блестящая, гениальная Тильда Суинтон. Итак, детей ловят, водворяют на свои места, но ничего не может остановить влюбленного мальчика и влюбленную девочку. Это и мораль, и одновременно это, конечно, финал фильма. Я надеюсь, я ничего не испортил тем, кто пойдет смотреть фильм. В чем прелесть, юмор и в чем обаяние картины? Ну, наверное, в пародии, в узнаваемых ссылках на другие фильмы, в том числе и на «Пошлую голубую лагуну», на телесериал «Мэш», который был, как известно, о войне в Корее, но всегда в Америке воспринимается как сериал о войне во Вьетнаме, поскольку он совпадал по времени с войной во Вьетнаме. Прелесть в нелепых характерах взрослых, которые живут в своем неправильном, пресном, лишенном чувств мире, лишенном настоящего, когда рядом с ними есть настоящий правильный мир двух влюбленных детей. Если угодно, мораль фильма заключается в том, что взрослым всегда есть чему поучиться у детей. Фильмы Уэса Андерсона ярко этому подтверждение. Во всяком случае, сам Уэс Андерсон успешно черпает в своем собственном детстве вдохновение для своих замечательных детских фильмов.
Все фильмы Уэса Андерсона отличаются тем, что они все не похожи друг на друга. Исайя Берлин, замечательный филолог и философ, говорил, что существует два типа художников – еж и лиса. Еж знает одну хитрость, а лиса – много. Вот Достоевский – это еж, а Толстой – это лиса. Вот мы в прошлом выпуске «Американского часа» говорили о Вуди Аллене. Вот Вуди Аллен – это типичный еж, потому что он все время делает один и тот же фильм. Он меняется бесконечно, но в то же время он всегда остается самим собой. Мне напоминает, скажем, концерты Моцарта. Какими разными они ни были, но вы их никогда не перепутайте, скажем, с Гайдном. Это совершенно другого класса музыка. Вот то же самое с Вуди Алленом. А Уэс Андерсон – это человек, который последовательно делает фильмы, не похожие один на другой. И мне кажется, это чрезвычайно важным фактором, потому что самое страшное в Голливуде не то, что они плохо делают кино, а то, что они делают все время одно и то же кино. Это не я сказал, это сказал Редфорд, который из-за этого устроил фестиваль Sundance. Он сказал, что прекрасное кино делают Голливуды, но это один и тот же фильм.
till help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon.
И Уэс Андерсон, и Вуди Аллен, в первую очередь, художники. Они делают разные или одинаковые фильмы, черпают, так сказать, свое вдохновение в детстве или, так сказать, в более позднем возрасте. Это все подлинные артистические попытки. Что можно назвать искусством? Сколько угодно существует определение. Как я отличаю, так сказать, настоящий фильм от ненастоящего? До какой степени автор воссоздает мир, в котором можно жить, который достоверен? Он сказочный, он придуманный, он нелепый, он невероятный, но он достоверен. Я себе представляю, что этот мир существует по собственным законам. Они не похожи на жизнь, они дистантны от настоящей жизни, но они собственные, они достоверны, они выдерживают испытания зрителям, они остаются самостоятельным чем-то.
А вы знаете, как я определяю настоящее кино? Когда я выхожу из кинотеатра, и мне кажется, что фильм заразил реальность. И реальность — это повторяет то, что я только что видел в кино. Люди похожи на персонажей, музыка в воздухе как будто бы разлита. И когда я выхожу с хорошего фильма, я всегда немножко другими глазами смотрю на мир. Вот ради этого сдвига, по-моему, и существует искусство.
Я дополню следующее. Конечно же так, потому что мы живем в то время, когда наш реальный мир окружен не только реальными предметами, персонажами, людьми, но и реальные ссылки на то, что мы видели, знаем, чувствовали, испытывали в кинотеатре, в музыкальном зале, в картинной галерее. Есть вещи, которые переходят в этот реальный мир, и они продолжают нас окружать, становятся предметом второй реальности. Вот фильм Уэса Андерсона — это вторая реальность.
Where's the boy? I'm told that he's just been struck by lightning.
It's true.
I'll be out back.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сенсационная находка более 100 работ Караваджо в миланском замке Сфорца, которые по осторожным оценкам могут стоить около миллиарда долларов, вызвала жгучий интерес широкой публики и подозрения экспертов. Сегодня об искусстве подделок нашим слушателям рассказывает гость «Американского часа» эксперт Борис Зильберглейт, с которым беседует Владимир Абаринов.
Современный мировой художественный рынок наводнен подделками. По некоторым оценкам, их доля составляет до 60% всего оборота. Существует множество способов изготовления подделок. Среди них очень изощренные. Качество подделок часто превосходит качество экспертизы. Сегодня это не отдельные имитаторы, а целая индустрия. Особенно это относится к русской живописи, которая сравнительно недавно стала продаваться на международных аукционах, вошла в моду благодаря большому количеству платежеспособных коллекционеров из России, но в оценке которой у западных экспертов просто нет опыта. Вот непосредственно сейчас российский магнат Виктор Вексельберг судится в Лондоне из-за купленной им за 1 200 000 долларов картины, атрибутированной аукционом Кристи как работа Кустодиева. Выводы экспертов противоречивы, и непонятно, чем закончится эта тяжба. Самый последний пример – обнаружение в замке Сфорца в Милане около 100 неизвестных ранее работ Караваджо. Специалисты сразу же усомнились в их подлинности. Предстоит экспертиза. Мой собеседник сегодня – Борис Зильберглейт, уроженец Украины, ныне живущий в Чикаго. Он не искусствовед, а доктор химических наук, специалист по металлургии и компьютерным технологиям. Тем не менее, его научная квалификация имеет непосредственное отношение к теме разговора. Дело в том, что он придумал строго научный способ атрибуции живописных полотен. Ну а кроме того, он любит историю живописи и хорошо знаком с проблемой. Борис, как бы вы оценили положение вещей на арт-рынке с точки зрения количества и качества подделок?
Ситуация плохая. Плохая для коллекционеров, плохая для музеев. В то же время цифры,
которые называются, они, в общем-то, достаточно свободные. По оценкам русских специалистов, они оценивают в 60% количество подделок на русском рынке. И в то же время, я не знаю, откуда они взяли вторую цифру, они считают, что нормальный уровень подделок – это 30%. С 30% я готов согласиться, потому что рынок подделок – это невидимая армия, это невидимый фронт. И даже посчитать это невозможно. Мне кажется, что хорошее представление о том, что делается на рынке, нам может дать анализ того, что есть сегодня в коллекциях. А в коллекциях дела стоят очень-то неважно как раз. Индустрия подделок существует с 16 века. В середине 19 века наблюдался бурный всплеск интереса к искусству. Особенно популярен почему-то был Рембрандт. Ему ответил бурный всплеск производства подделок. Искусство 20 века дало на порядке больше блестящих имен, чем весь предыдущий век. Как заметил крупный российский эксперт технологии живописи Юрий Израильевич Гренберг, в мире известно намного больше работ Рембрандта, Коро и многих других, чем они физически могли сделать за свою жизнь. В еще большей степени относится, например, к Ван Гогу. Известны более 10 тысяч его работ. Из них, ну, скажем, много сотен, несколько сотен. Это живопись, это трудоемкие полотна. Помилуйте, но ведь он работал всего 10 лет. Из них несколько лет, будучи пациентом психушки, болел, страдал от нищеты, одиночества, непризнанности. Часто находился в тяжелой депрессии, отрезал себе левое ухо. Откуда все эти работы? После перехода предмета искусства и денег из рук в руки, в редких случаях стороны заинтересованы в разговорах о его подлинности. Скандал с очередной кустодиевской красавицей – редкое исключение. Грань между оригиналом и подделкой давно стерта. Это признают даже ведущие музеи мира. В 2001 году музей Гетти в Лос-Анджелесе выставил купленную за 9-12 миллионов долларов мраморную скульптуру мальчика 2-метрового роста с подписью «Греция» около 530 года до новой эры, запятая, или современная подделка. Поскольку после покупки и реставрации статуи многие сотрудники музея усомнили в своей подлинности. Иногда ситуация в мире изобразительного искусства напоминает научную фантастику, когда улицы городов заполнили самовоспроизводящиеся роботы, неотличимые от людей. И уже ни люди, ни роботы не знают, кто есть кто.
Вероятно, самый знаменитый мастер фальсификации – Ян ван Мейгерен, который имитировал Вермеера. Одного из своих Вермееров он продал Герману Герингу. И только когда после войны его привлекли к суду за разбазаривание национального достояния, он был вынужден признаться. Какие еще известные случаи вы, Борис, хотели бы вспомнить?
Вторая, в общем-то, гениальная фигура – это Эрик Хеборн, забулдыга, растрепанная борода, кое-как заправленная сорочка, подтяжки, умный, гордый, пьющий. До своих 46 лет он пользовался славой превосходного рисовальщика. Премии и номинации, но в 1980 году оказалось, что он многие годы изготавливал и успешно продавал подделки рисунков старых мастеров. По его собственному признанию, это было около 5000 работ и миллионы фунтов стерлингов. Он получил символическое наказание, пообещав бороться с подделками. Выполняя обещание перед своей загадочной смертью в Риме в 96-м году, он написал превосходную книгу. Руководство для изготовителей подделок моей коллекции книг по искусству, она одна из самых лучших. Его никогда не поймали ни в ходе атрибуции, ни с помощью технических методов. Изготовленные им самим средневековые мел и чернила были безупречны, а в качестве основы он часто использовал чистые листы из книг эпохи Ренессанса. По одной из версий, засветился он на нескольких одинаковых рисунках с подписями разных известных художников. После этого сложилась парадоксальная ситуация. Иногда в одной и той же галерее одновременно продавались его подделки как чьи-то подлинники, и тут же рисунки старых мастеров, уже известные как его подделки. Следующая фигура, которую я бы назвал, это Тони Тетра, это американец. Он молодой человек, еще ему только 60 лет сейчас. Он не получил никакого образования. Но он был очень талантливым самоучкой. Он учился все время рисовать, копировать и так далее. Он делал прекрасные вещи, Караваджо, современное искусство и многое другое. Но его практически подвела натура нувориша. Он начал шикарно жить. У него были шикарные апартаменты, у него было 4 коллекционных итальянских машины. И в конце концов люди обратили внимание, что он ничего не делает, а живет как очень богатый человек. Его машины постоянно обыскивали на предмет наркотиков, думали, что он наркодилер. Но кончилось тем, конечно, что его взяли, ему дали небольшое наказание относительно, несколько лет он провел в тюрьме, и он попался из-за плохо составленных изготовителем технических условий на цинковые белила. В них оказалась примесь титановых белил, неизвестных во времена подделываемых им художников.
Насколько я понимаю, существует два основных метода экспертизы. Это провенанс, то есть история картины, и атрибуция. Атрибуция – это, в свою очередь, с одной стороны, искусствоведческая экспертиза, анализ стиля, манеры, с другой – это технические методы. Борис, вот об этих технических методах расскажите, пожалуйста, подробнее, а затем о том, чем ваш метод отличается от уже существующих.
Технические методы начали развиваться сравнительно недавно. И сегодня технические методы, в принципе, сфокусированы на элементный и вещественный состав красочного слоя. Применяется ультрафиолет, применяется инфракрасное излучение для того, чтобы посмотреть дополнительные прописки, реставрации. Но дополнительные прописки и сам художник делал. Это не ответ на вопрос. Во-вторых, скажем, рентгеновские лучи, прямое просвечивание рентгеном дает ответ на вопрос, была ли вторая картина на этом холсте или это первая картина. Опять же, некоторые художники, не самые большие, они позволяли себе вот такие вот вещи. Что касается наиболее эффективной, на мой взгляд, технической экспертизы, то она распадается на две части. Одна из них основана на рентгенофлуоресцентном анализе. Она дает ответ, какие элементы содержатся в красочном слое, и ее целью является одно – установить, не были ли пигменты, которые использовались в картине, выпущены после того, как картина была написана. Этот подход называется «Ищи то, чего быть не должно». Есть второй подход. Вот второй подход в свое время я предложил как новый метод. Он связан с прогнозом того, что случится с живописью через много лет. Дело в том, что пигменты и связующие, они взаимодействуют друг с другом в красочном слое. И в результате этих взаимодействий происходит изменение химического состава. Появляются вещества, которые изменяют цвет картины. Мы видим темные полотна, скажем, современников Рембрандта и самого Рембрандта, потому что там применяются свинцовые белила, и там образовалась темная окись свинца, иногда сульфид свинца. Это открыл не я, это было известно давно, и в списке так называемых запрещенных пар пигментов, которые не рекомендуется применять, они ходили в течение, ну, наверное, 16 века. Я просто открыл идею, что живопись можно представить как равновесную систему, в которой все процессы уже прошли, и применить к ее анализу так называемое термодинамическое моделирование. В результате мы получаем с очень высокой точностью, какие вещества должны образоваться в старой картине. Но абсолютного метода нет. Этот метод может быть частью общей экспертизы. Проблема, конечно, в том, что там еще очень много работы для того, чтобы довести метод до технологии, чтобы каждый искусствовед, даже каждый художник мог иметь в своем компьютере определенные программы и мог бы прогнозировать старение своей живописи.
В наше время искусство подделки приобрело уже самостоятельную художественную ценность. Их уже и продают как подделки, и выставляют. Вот недавно в Лондоне, в Москве были такие выставки. Так может, они и правда имеют право на существование?
Я тоже так считаю, что когда коллекционеры, когда музеи, когда зажиточные люди, они стремятся купить имя. И вот здесь как раз подделки расцветают. Для того, чтобы уменьшить напряжение, вызванное подделками, надо подделки легализовать. Мы должны пересмотреть понятие художественной школы и понятие ученика. Очень многие люди, одаренные художники, но не имеющие своего лица, они очень часто пишут в стиле каких-то художников. Вот один из наиболее часто повторяющихся художников – это Ван Гог. Он не имел ни школы, ни учеников. Но те люди, которые делают работы в его стиле, делают успешно и очень часто плохо отличимые от своего Ван Гога, они имеют полное право написать на картине «Ученик Ван Гога» и поставить свою фамилию.
Рембрандт подписывал работы своих учеников, чтобы помочь продать их. А Пикассо о подделках под себя сказал так: «Тащите их сюда. Если это что-то стоящее, я их тут же подпишу».
Thank you.
После краткого выпуска новостей слушайте во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, жар птица Ротманского, поэтика некролога, Санкт-Петербургская консерватория в США, Прокофьев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии Джихад Макдиси на следующий день после того, как в администрации США пообещали привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, пытающегося применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта в стране. В США, в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требовать ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. В Свердловской области полицейские завершили осмотр места, где в воскресенье вечером в бочках были обнаружены более 200 человеческих эмбрионов. Как сообщил Интерфаксу глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, все эмбрионы помещены в морг города Невьянска, где во вторник будет проведено патологоанатомическое исследование. Суд в Башкирии сегодня приговорил 5 администраторов сайта «Уфа Губернская» к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти и национальной вражды. Суд установил, что подсудимые Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Ильдар Габдрафиков и Константин Нестеров размещали на сайте экстремистские статьи, а также писали оскорбительные комментарии по отношению к башкирскому населению республики. Подсудимые вину не признали и намерены обжаловать приговор. Это были краткие новости.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, жар птица Ротманского, поэтика некролога, Санкт-Петербургская консерватория в США, Прокофьев. Во второй части «Американского часа» культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний выпуск нашего альманаха с самой интересной премьеры последнего времени.
Это «Жар птица» в постановке Алексея Ротманского, хореографа, за творчеством которого я слежу с огромнейшим интересом. Он ведь имеет контракт с American Ballet Theatre, ABT. Он работает там с 2008 года, и контракт у него, если не ошибаюсь, до 2023 года подписан. То есть, на самом деле, это как бы он их главный хореограф, с той разницей, что он не имеет неприятных обязанностей главного хореографа, никаких административных забот на нем, только творит.
В газетах пишут, что он совершенно не отдает себе отчет, насколько важны эти обязанности, и когда после спектакля пришли все попечители, чтобы выпить с ним бокал шампанского, он просто-напросто ушел домой, ни с кем не попрощавшись.
Он удивительный, должен сказать, человек. Что-то невероятное, какое-то сочетание уверенности в себе, четкого понимания, чем он занимается, какой-то фантастический мистической скромности для столь творчески одаренного индивидуума. И вообще фигура мне представляется во всех отношениях необыкновенной и привлекающая мою всяческую-всяческую симпатию.
Соломон, почему «Жар птица»?
Вы знаете, «Жар-птица» — это очень привлекательный сюжет, сам по себе положенный на потрясающую музыку Стравинского. Мы с вами в одной из недавних передач говорили, как скептически к ней относится Прокофьев, говоря, что там нет никакой оригинальной музыки. Прокофьев глубоко заблуждался, и чем больше промежуток времени нас отделяет от «Жар-птицы», тем больше мы убеждаемся в том, какое это замечательное балетное сочинение. Все-таки Стравинский — это, безусловно, для балета в 20 веке то же самое, что Чайковский был для балета в 19.
Говорят, что эта музыка замечательна именно своей нарацией. Она рассказывает историю, у нее огромный сюжетный потенциал.
И этим, кстати, отличается Ратманский. Ведь самое трудное в современном балете — это создать большой нарративный балет. Потому что, как говорил Баланчин, любил говорить, в балете не может быть теща. То есть в балете не может быть рассказа об обстоятельствах. Да? Это должна быть очень какая-то обобщенная история. Но сколько может быть вот таких вот обобщенных, сказочных, как почти всегда, историй, которые можно было бы изложить языком балета? Раз-два, я обчелся. Но публика как раз хочет смотреть именно такие балеты. Ей периодически предлагают балеты абстрактные. Она их проглатывает, и иногда не без удовольствия, но все-таки симпатии широкой аудитории будут всегда отданы нарративному балету.
То есть, если опять-таки вернуться к Баланчину, то на стороне Щелкунчика, а не его абстрактных балетов.
И Ратманский как раз мастер именно такого нарративного балета.
То есть, это русская школа балета, русская
школа большого нарративного балета. Хотя в то же время в нем очень много, ведь он много времени провел за границей, это чувствуется. У него очень широкий взгляд на вещи, и вообще его манера работы с танцовщиками, она такая как бы западная. Может быть, поэтому он не прижился в Большом театре, где он был художественным руководителем. И они чрезвычайно сожалели, кстати, в итоге, когда он оттуда ушел. Но я понимаю Ратманского, который не хочет брать на себя никаких административных обязанностей. Это совершенно очевидно.
Но в данном случае у Ратманского был очень тяжелый прецедент, потому что до этого «Жар-птицу» ставил Баланчин в декорациях Шагала. В 1945 году была знаменитая постановка. Вот с кем он должен был соперничать.
Но он соперничать должен был бы и с первой постановкой Фокина, которая является легендарной. Здесь, мне кажется, Ратманский нашел очень удачный ход, при котором Кощей, как главный антагонист Ивана Царевича, это не какой-то абстрактный злодей, а это, предположим, деятель культуры, влиятельный, знаменитый, который владеет какими-то чарами, который может околдовать и заколдовать людей, но который как бы уже свой век пережил. Давно ему пора уйти со сцены,
а
но он бессмертный.
Да?
Он же бессмертный, поэтому он не уходит. И все свои чары, вместо того, чтобы использовать их в творчестве, он пускает на интриги и на то, чтобы удержать вот вокруг себя этих своих приспешников и последователей, запугать, запутать их, подчинить их своей воле. А Иван Царевич – это как бы представитель нового поколения, который вступает в сражение с Кощеем, и поскольку именно ему покровительствует Жар-птица.
То есть Жар-птица – это фея, это талант, это муза.
Да, нечто вот такое, вот творческий дар, может быть, это сама Терпсихора, богиня танца. И Жар-птица покровительствует молодому таланту, и он разрушает вот эти злые чары лауреата всех возможных премий Кощея и освобождает его заложников и пленников, и вот этих последователей от этой магии, добивается своего, и как бы добро, справедливость и красота искусства торжествуют.
То есть вы все это проинтерпретировали как отцы и дети, причем кошмар заключается в том, что отцы отказываются умирать, да? Соломон, а как вам исполнитель главной роли Кощея, Давид Холберг, которого теперь так хорошо знают русские любители балета?
Холберг изумителен в этой роли. Как все говорят, я видел другого исполнителя, тоже прекрасного, Романа Журбина. Вообще, партия Кощея схореографирована Ратманским с особой выразительностью и, я бы сказал, уже почти личной злостью. Очень-очень это все эффектно. Замечательные декорации художника Семена Пастуха, костюмы его жены Галины Соловьева.
Которые очень хвалят критики.
И все это вместе производит сильнейшее впечатление, и американская аудитория в восторге.
Соломон, как вы представляете себе, что у Ратманского дальше? Пока мы видим его работу, в первую очередь, с старыми спектаклями. Это его Шостакович, его Стравинский. Это все уже старые балеты, которые он восстанавливает так блестяще. Что у него него впереди, как вы считаете? Нет, куда вы знаете, он идет?
Я с вами не согласен в том смысле, что это какие-то репродукции старых спектаклей. Он берет просто уже существующую замечательную музыку, как, скажем, «Светлый ручей» Шостаковича, но создает совершенно новую концепцию, новую постановку. Это балет Ратманского. Я считаю, что ему удалось то, что не удалось практически никому, абсорбировать достижения советского искусства за 30-40 или 50 лет его существования и сделать это без вот этой насмешки, свойственной соцартистам, скажем, тому же Комару и Меламиду. Они тоже абсорбировали в рамках постмодернистской эстетики вот эту как бы высокую сталинскую культуру, если угодно. Но они сделали это с насмешкой. А Ратманским удалось чудо всю эту эстетику врастить в современную хореографию без насмешки, с большой ностальгией, с большим чувством, с большим лиризмом. В этом смысле его вклад, мне кажется, беспрецедентен. Руководитель ABT Кевин Маккензи открыто его называет гением. В этом смысле, конечно же, Нью-Йорку повезло, а в качестве иллюстрации к нашему разговору я предложу одну очень эффектную сцену из балета «Жар-птица». Это «Танец Кощея», дирижер Борис Янсес, лейбл «Симакс».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, а теперь я предлагаю поговорить в связи с Кощеем Бессмертным о искусстве некролога. Недавно в
Кощеях смертных.
Недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована большая и очень интересная статья о некрологах как жанре. Это важно отметить, потому что «Нью-Йорк Таймс» знаменит своими некрологами. И мне кажется, тема эта очень важная, потому что такое некролог? Некролог – это черновик истории. По нему мы можем судить о том, как укладывается та или иная личность исторический контекст, не так ли?
Ну, некролог, на мой взгляд, который сформировался, кстати, исключительно здесь, в Нью-Йорке, и исключительно под влиянием «Нью-Йорк Таймс», я должен сказать, некролог – это существенный жанр литературы, который требует особого мастерства, особых приемов. И, кстати, здесь, в Америке, есть успешные авторы, знаменитые авторы, которые специализируются на некрологах, которые выпускают книги, составленные из избранных некрологов, которые можно читать вне зависимости от того, хочешь ли ты что-то узнать о данном человеке, как жанр литературы, как кулинарный жанр, как травелоги.
Вы знаете, Соломон, я очень близко к этой теме подошел, когда я совсем еще молодым человеком приехал в Америку и работал в «Новорусском слове» с Андреем Седых, с Яком Моисеевичем Цвибаком, редактором «Новорусского слова». Уже тогда он был чрезвычайно пожилым человеком. И вообще, в принципе, он, конечно, устал от газетной жизни, и он писал каждый вторник свои заметки политические, и они были достаточно мне неинтересны, они были связаны с американской политической жизнью, меня это мало волновало, и я не придавал значения его литературному удару до тех пор, пока не умер его знакомый. И он напечатал некролог, который первый раз я прочитал его некролог, я был потрясен, когда я увидал, какой солнечный, светлый, веселый и интересный некролог может написать Седых. После этого я стал следить за его некрологами и с удовольствием бы напечатал сборник этих некрологов, потому что на самом деле он был большой мастер этого жанра. Он пережил всех своих друзей, знакомых, близких, знаменитостей. Он знал всех. Разговаривать с ним было как на спиритическом сеансе. Он знал буквально всех. Конан Дойля, Рахманинова, Мандельштама.
Джером Джерома.
Это не было человека, которого бы он не знал. Но у него, когда умирали его близкие, он каждый раз сокрушался и тут же писал смешной, веселый некролог. После него я понял, что некролог и должен быть смешным. Это правильно. Так оно и должно быть. Это по-шекспировски, скажем так. Всегда должна быть партия шута в трагедии. К несчастью, я тогда был молодой и глупый. Я помню, как мы сидели на свободе, разговаривали, выпивали. И вдруг я посмотрел на всех и сказал: «Господи, мне же на вас всех писать некрологи». Тогда казалось это очень смешной шуткой. Но теперь я уже написал некрологи и на Довлатова, и на Петю Вайли, и на Гендлера. А Парамонов тогда ядовито сказал: «Четыре старца несут гроб юноши». В «Нью-Йорк Таймс», однако, некролог — это особое дело, потому что
особое искусство.
Особое искусство выбирать, на кого писать некрологи. И это очень любопытно, потому что отнюдь не всегда некролога удостаивается знаменитости. Иногда пишут о людях необычных, но чем-то интересных и привлекательных. И вот отбор этих вот нужных покойников — это важная функция газеты. Я помню, меня потряс некролог человека, которого никто не знал, но он был на всех вернисажах нью-йоркских галереях. И все прислушались к его мнению, хотя он был никому не известен, никто не знал, чем он занимается. Вообще он был какой-то бродягой. Но, тем не менее, он 30 или 40 лет ходил на все вернисажи, и без него художественная жизнь Нью-Йорка была неполна. И когда он умер, был прочувствован некролог газете. Соломон, я хочу в связи с этим спросить вас о другом. Когда умер Сергей Довлатов, был напечатан некролог в «Нью-Йорк Таймс». Вы ведь к этому приложили руку, не так ли?
Да, мне позвонили из «Нью-Йорк Таймс» в связи со смертью Довлатова. И это, кстати, показывает, как они работают. Иногда бывает, что вот умирает, скажем, человек типа Довлатова, который достаточно известен для того, чтобы заслужить некролог. Но, тем не менее, им какой-то информации не хватало. Они позвонили мне, и я эту информацию удовольствием дал. И они меня даже процитировали, и для меня это большая честь.
Соломон, вы много занимаетесь историей в последнее время. И, конечно же, сталкивались с некрологами, которые, как я уже сказал, черновики истории. Они первые свидетели того, как человек входит в историю. Что можете сказать о русской традиции некрологов?
Она просто не существует. То есть нету элементарных навыков работы с некрологами и элементарного понимания, зачем пишется некролог.
А зачем?
В России до сих пор представление о том, что некролог пишется как проявление или оглашение своих личных симпатий по отношению к усопшему. Это совершенно не так. Как вы совершенно правильно сказали, некролог – это есть первый набросок исторического очерка о данном лице. И в нем должно быть максимально возможное количество информации. Он должен собой представлять материал, на который потом смогут ссылаться будущие исследователи, будущие писатели. В данный момент ссылаться на некрологи, которые появляются в России, по большей части совершенно невозможно, поскольку в них отсутствуют самые необходимые элементарные сведения о человеке. Год его рождения, точная дата смерти, точный возраст, причина смерти, кто наследники и так далее. Это те элементы, которые абсолютно необходимейшим образом присутствуют в любом грамотном некрологе, а не эмоции пишущего по поводу того, что вот ушел от нас дорогой товарищ, близкий друг, мудрый человек, замечательный писатель. Это как раз никого не интересует. Ты дай полную биографическую канву со всеми обстоятельствами.
Соломон, вы, как и я, читаете «Нью-Йорк Таймс» уже треть века. У вас есть любимый некролог, который вот говорит о том, как это надо или не надо делать?
Вы знаете, на самом деле все абсолютно некрологи о ведущих фигурах, вот именно те некрологи, которые пишутся заранее, принадлежат числу моих любимых. Я могу их все перечислить по пальцам. Это некролог Пикассо, некролог Чарли Чаплина, некролог Стравинского, некролог, скажем, Бродского. То есть некрологи фигур, которые появились в то время, как я был здесь на Западе, для меня являются образцовыми, я их сохраняю, и я регулярно с ними консультируюсь.
У меня есть тоже любимый некролог, но совсем из другой оперы. Некролог на женщину, которая жила в Айове. В Айове делают много сливочного масла. Она делала скульптуры из масла, в том числе корова. Однажды она сделала диораму «Тайной вечери» и показывала ее на айовской ярмарке. Это был очень такой остроумный, смешной и трогательный некролог. Она хотела всю жизнь быть скульптором. Но в Айове очень мало скульпторов, очень мало любителей скульптуры. Она нашла вот такой вот ход. И из-за этого у «Нью-Йорк Таймс» масса неприятностей, потому что все родственники знаменитости говорят, почему вы пишете про женщину, которая делала скульптуру из масла, и не пишете про моего отца или деда или брата. И они всегда говорят, что потому что «Нью-Йорк Таймс» создан для читателей, и читателям интересно читать не только про знаменитостей.
А это лишнее доказательство того, что некролог – это форма литературы, это жанр, нужно учиться работать в этом жанре, и существование этого жанра и его достижения являются показателями уровня того, что мы называем нон-фикшн.
А как обстоит с некрологами в музыке?
Естественной параллелью некролога в музыке будет жанр похоронного марша, потому что это то, под что людей хоронят. И если подумать о самом популярном похоронном марше современного народа, то, конечно же, это будет похоронный марш из сонаты номер 2 Шопена. Это та музыка, которую там, где я учился в Ленинградской музыкальной школе, всегда пели мотив из этой сонаты Шопена со следующими словами: «Умер мой дядя, умер мой дядя, и не оставил в наследство ничего.
Я помню. А мой брат служил в армии, и он играл в военном оркестре, когда кого-нибудь хоронили, он бил по тарелкам, потому что давали 5 рублей, это было-то даже, можно было купить бутылку водки с закуской. И это называлось лобать жмурика.
Во, я хотел как раз сказать, что это вот лобать жмурику, это как раз те слова, которым всегда сопровождались звучание этого похоронного марша Шопена, и мы его услышим в исполнении пианиста Альфреда Карто, лейбл EMI.
Наш альманах заключит очередной эпизод годового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Соединенных Штатах».
Сегодня мы будем говорить о Сергее Прокофьеве, одном из самых знаменитых выпускников Петербургской консерватории, который провел очень много лет в этом учебном заведении. Он с 13 до 23 лет приходил в это замечательное здание на Театральной площади. И учился он, нужно сказать, у самых знаменитых, блистательных фигур отечественной музыки. Он занимался у самого Римского-Корсакова. Это был класс инструментовки. По композиции он занимался у Лядова, знаменитого русского композитора. И по фортепиано у Анны Есиповой, одной из ведущих преподавательниц. Она была профессором по классу фортепиано. И при этом, нужно сказать, что отношение его к своим педагогам в итоге было чрезвычайно скептическим, и таковым оно отразилось в воспоминаниях Прокофьева. При этом он профессионально, я уверен, подчеркнул очень много из своих занятий, но память его сохранила по большей части эпизоды либо юмористические, либо конфронтационные. Ну вот, к примеру, о занятиях с Римским-Корсаковым он говорил, что за 2 года этих занятий он не вынес практически ничего, потому что в класс к Римскому-Корсакову набивалась куча народу, а Римскому-Корсакову оркестровки Прокофьева, которые приносил, не нравились, он ему говорил: вот вы вместо того, чтобы подумать, гобой или кларнет, вы просто гадаете на пальцах. А Лядов, например, говорил Прокофьеву, точное наблюдение Прокофьева, он, в общем, замечательный мастер прозы. Так вот, покачиваясь на мягких ботинках, без каблуков, засунув руки в карман, Лядов говорил: я не понимаю, зачем вы меня учитесь? Поезжайте к Рихарду Штраусу, поезжайте к Дебюсси. И, добавляет Прокофьев, это звучало как: отправляйте к черту. Или, например, другой портрет преподавателя консерватории, знаменитого композитора из Латвии, Язепа Виталя, которому Прокофьев приходил на консультации, играл ему свои уже такие чрезвычайно авангардные сочинения, на что Виталь замечал: мне не совсем ясно, что вы хотите тут этим сказать. Прокофьев говорил: позвольте, я вам сыграю еще раз. Тут Виталь оживлялся и говорил: о, нет-нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Более серьезно он относился как-то непарадоксально к своим фортепианным занятиям. Тут почему-то вот ему хотелось, чтобы его признали. В смысле признания своих композиторских достижений он как-то в какой-то момент просто махнул рукой, потому что там его считали в консерватории Глазунов. В частности, ректор тогдашней консерватории считал его с какого-то момента отъявленным авангардистом. Как говорится, уже спасения там никто не ожидал. А в области фортепиано ему хотелось отличиться. И когда был выпускной экзамен в консерватории в 1914 году, то это совпало как бы с конкурсом имени Рубинштейна. Победителю, вот лучшему пианисту выпуска, в качестве награды предоставлялся рояль. Ну, в общем, очень существенная награда. И Прокофьев выбрал играть на вот этом соревновании свой первый фортепианный концерт, который, к тому же, только что издали клавир. И вот он говорит: я вышел на сцену, и 20 членов экзаменационной комиссии развернули 20 экземпляров клавира моего первого концерта. Говорит: зрелище для только что начавшегося печататься автора незабываемое. И что самое парадоксальное, поклонники, ученики, сторонники Есиповой, педагога Прокофьева, поддержали его, и Прокофьев действительно победил в этом соревновании. Правда, в итоге из-за начавшихся пертурбаций, как вы знаете, 1914 год, война на Парнасу. Рояль так он и не сумел получить, но победителем стал.
Соломон, в прошлом году мы целый год говорили о Прокофьеве и Америке, и эта тема, конечно, знакома нашим постоянным слушателям. Что нового можно добавить в этот сюжет?
Мы ведь с вами, когда говорили о том, как принимали Прокофьева в Соединенных Штатах, как бы остановились на годе смерти Прокофьева в 1653 году, как известно, он умер в один день со Сталиным. Но ведь у него была большая посмертная судьба и посмертная слава в Соединенных Штатах, где он стал совершенно заслуженно одним из самых знаменитых и часто исполняемых композиторов современных. Но также в сравнительно недавние времена стали раздаваться и осуждающие голоса, и в частности «Нью-Йорк Таймс» в 1995-1996 году напечатал две статьи специалиста по русской музыке Ричарда Тарускина, который выступил с обвинениями в адрес Прокофьева в том, что он был, в общем, музыкальным лакеем Сталина. Причем название первой статьи достаточно выразительное. «Великие художники, служащие Сталину как собаки», имеются в виду Эйзенштейн и Прокофьев, создавшие кинофильм «Иван Грозный». А вторая статья «Сталин живет в концертном зале, но почему?» Тут Тарускин выражал свои претензии к исполнению в Америке сочинений Прокофьева, связанных со Сталиным. И, в частности, его кантаты к 20-летию октября сочинения 1637 года, где использованы подлинные тексты Ленина и Сталина.
А как вы относитесь к этим сочинениям?
Я считаю, что это замечательная музыка, которая достойна того, чтобы звучать. Всякий раз, когда я слышу, она на меня производит очень сильное впечатление. Я понимаю точку зрения людей, которые выступают против исполнения такой музыки, так же, как я понимаю точку зрения людей, которые в Израиле запрещают до сих пор исполнение произведений Рихарда Вагнера.
Вы знаете, с этим мне трудно согласиться, но вот давайте предположим, давайте проведем мысленный эксперимент. Допустим, какой-нибудь немецкий композитор, видный немецкий композитор, ну, скажем, Карл Орф, который жил в то время в Германии, написал ораторию Гитлеру. И сочинение это было бы в высшей степени художественно достойное. Могли бы вы исполнять сегодня?
Я не думаю. С этим связан вопрос о том, как далеко и как последовательно мы можем и должны реализовывать свои этические соображения, когда речь идет об исполнении великих произведений прошлого. Вот скажем, опять напоминая о проблеме исполнения Вагнера в Израиле, схватки по этому поводу, по-моему, такие же ожесточенные, как и вокруг самых острых и спорных политических вопросов.
Все-таки не то же самое, потому что Вагнер жил в 19 веке.
Да, страсти же существуют,
страсти,
да?
Существуют. Значит, а Сталин, как мы знаем, живее всех живых, потому что его сегодня считают
эффективным менеджером.
Эффективным,
да.
Менеджером.
Это очень существенная, острая и до конца нерешенная проблема, которую, мне кажется, каждый должен пытаться разрешить для себя лично, без того, чтобы обязательном порядке навязывать свои воззрения другим. Именно поэтому я покажу сейчас фрагмент из Прокофьевской кантаты к 20-летию октября, сочиненной им в 1937 году, оставшаяся тогда неисполненной. Она была запрещена к исполнению до того, как она вообще прозвучала. Первый раз ее исполнили в 1966 году в Москве без текстов Сталина, как вы понимаете. А здесь фрагмент, музыка которого положена на текст знаменитой сталинской клятвы Ленину, произнесенной Сталиным в 1924 году после смерти Ленина на съезде Советов в исполнении оркестра и хора под управлением Александра Титова, лейбл «Authentics».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.